Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», ведет Михаил Соколов. Кризис моральный и социальный. Обернется ли он в 2017 году кризисом политическим? Это мы обсудим с нашими гостями. У нас в студии член Комитета гражданских инициатив, экономист Евгений Гантмахер. С нами по телефону будет юрист Ирина Лукьянова. И мы должны, наверное, начать с событий дня после катастрофы. Ту-154 в Сочи, в России развернулась кампания травли неполиткорректных блогеров Аркадия Бабченко и Бажены Рынской. Ну вот широко и хорошо известно, и хорошо организованные массы требуют лишить их российского гражданства, как нечестивцев, покарать за комментарии в связи с катастрофой самолета. Ну, я считаю, что гнев народа в средствах массовой пропаганды им отвлекают народ и от технических причин этой катастрофы, и от политических. Все-таки не будем забывать, что артистов отправили на фронт войны. Евгений, добрый вечер. Каков ваш взгляд в связи на эту всю бурную дискуссию сегодня?
Ну, то, что у нас в нашем обществе существует массовый психоз, который возникает по любому поводу, это давно известный факт. Особенно, конечно, он усилился после украинских событий, после Крыма, когда резко пошло разделение на своих, не своих, там, пятая колонна и так далее и тому подобное.
То есть это гражданская война в интернете?
Ну, это гражданская война, которая по любым поводам, кстати, вот этот скорбный повод, что погибли люди. Я лично знал Лизу Глинку не очень хорошо, но знал, потому что она у нас была членом оргкомитета нашего гражданского форума. И я считаю, у меня позиция очень простая. Когда она была жива, можно было, конечно, с ней дискутировать, задавать какие-то неудобные вопросы. Наверное, у многих они были. Но сейчас, когда люди погибли, конечно, уже об этом говорить бессмысленно. Надо просто, ну, вот,
по крайней мере, свои соболезнования.
Ну, соболезнования, ну, на крайний случай просто помолчать. Но в целом, вот эта ситуация, ну, не было бы этой катастрофы трагической, то, вы знаете, у нас каждый день находятся какие-то поводы. Ну, например, мы с вами помним, Миша, стрелку с Гозманом. Да, вот, пожалуйста, тоже я считаю.
Рядом просто, с Гиммлером.
С Гиммлером, там... Гитлером, Геббельсом и так далее. Вот вам, пожалуйста, оскотинивание. Самое настоящее, к счастью, с Леонидом все в порядке, я надеюсь. Но сколько он получил в интернете и везде всяких разных угроз. Потому что мы даже с Людмилой Михайловной Алексеевой подали, и с Никитой Соколовым, который возглавляет Вольное историческое общество, мы подали вообще в прокуратуру по 282 статье. Это разжигание розни. Мы хотим... В данном случае я...
Я против 282 статьи.
Ну, я понимаю, но раз она...
Каждый существует... имеет право говорить согласен. То, что он хочет. В конце концов... Евгений, я вас не могу в данном случае одобрить. В конце концов, знаете, были люди, которые радовались смерти нашего друга Бориса Немцова.
Да.
Вот, и их никто не призывал лишить гражданства или посадить. Каждый имеет право порадоваться даже такому нехорошему событию, а другие имеют право морально этих людей осудить.
Ну, безусловно.
Или не осудить.
Все, что касается свободы слова, я абсолютно, Миш, вас поддерживаю, но то вот эта ситуация с Гозманом, она же носила признаки какого-то особого, как мне кажется, изуверства. Понимаете? Учитывая, мы еще помним эту знаменитую статью про эти абажуры, да, и много всяких разных дел. Это некая линия. Это некая линия.
Ну, это линия пропаганды, пропаганда, и господин Мединский,
да,
и его товарищи по вот этому военно-историческому обществу, они, конечно, заслуживают осуждения за то, как они поступили с конкретным политиком.
Я тоже считаю, что 282-я статья, ее надо отменять. Но в данном случае, раз она формально существует и используется неправедно, я бы так сказал, довольно часто, так давайте мы, как помните, раньше было сказано тем же диссидентами, исполняйте вашу конституцию.
Вот они и будут исполнять,
ну,
одних избирательно.
Ну,
да, Елена Лукьянова у нас на линии тоже. Елена Анатольевна, добрый вечер. Вот смотрите,
да,
те, кто смеялся над, были люди над смертями от боярышника, а теперь по такому телесигналу скорбят над гибелью военных артистов. Все-таки получается так, что, пользуясь и законодательством, и Конституцией, как-то вот манипулируя всем этим, власти как-то, ну что ли, переключают внимание с реальных проблем на, как мне кажется, мнимые.
Ну, у меня в этой ситуации, как бы, я тут абсолютно с этим ничем не согласна. А вот та ситуация, которая возникла с требованиями массовыми, разными, лишать гражданства и выдворять из страны. Я еще почитала огромное количество комментариев. Меня привели в абсолютный ужас от чудовищного неграмотного. Ну как же, ведь лишали же там Вишневского, Солженицына, Войновича. Ну и этих лишат, и Конституция не помеха. Вот это меня, конечно, привело в абсолютный шок. Ну, равно как и сегодняшнее решение Дергановского суда по госперевороту в Украине, но это не лезет ни в какие вообще рамки правовые, противоречит Конституции, говорит об абсолютной неграмотности правовой нашего населения. Ну, вот такая тоненькая книжечка, в принципе, не очень сложная для прочтения, даже если всю не прочитать, то хотя бы первую, вторую главы. И из этого станет абсолютно ясно, что все эти вопли, ну, не имеют под собой, ну, никакого вообще юридического основания.
Ну, то есть нельзя лишить человека гражданства за высказывание, Конституция это запрещает. Это гарантия от таких безобразий.
Давайте так. Ни за что нельзя лишить гражданства. Вообще, ни при каких обстоятельствах, если такое гражданство есть, то такая санкция, как лишение гражданства, невозможна. И эта норма была введена в Конституцию специально, потому что в Советском Союзе было законным, и была такая мера в отношении там определенного круга лиц, как лишение гражданства, выдворение за пределы страны. Вот это было. И там эти указы, они их не так, не такое огромное количество, они, как бы, там были такие, гордые слова в них, что за действия порочащие, высокие звания, там гражданина СССР, советского человека. Это все специально было уничтожено действующей Конституцией. Все лица, которые в течение всего периода существования СССР были когда-либо лишены гражданства, они были восстановлены в российском гражданстве и наложен жесткий запрет на лишение гражданства. Другой вопрос, что сам человек может по своему желанию изменить свое гражданство, выйти из российского, но лишить гражданства нельзя.
Я хотел Евгения Гантмахера спросить, а зачем тогда все это делается? В принципе, это же такая антиконституционная общественная инициатива, которую сейчас поддерживают государственные средства массовой пропаганды.
Ну, с моей точки зрения, это вообще длинная история. Вообще пропаганда, которая у нас существует уже не первый год, и она была, кстати, и до Украины, как мы знаем, на этих федеральных каналах и в некоторых газетах, она вообще поддерживает неправовое сознание специально, потому что она оправдывает любое действие власти. Когда, допустим, принимается какое-то решение президентом или принимаются даже какие-то законы, которые при внимательном изучении, вот, допустим, такими экспертами, как Елена Анатольевна, видно, что это противоречит. Их таких случаев много. Когда это противоречит Конституции, те же умаления прав, которые у нас произошло за последние годы. Помните, допустим, фактически регистрация при запрос разрешения на проведение массового шествия.
Да, хотя это в Конституции все имеют
абсолютно
право на
это прямое проведение. Нарушение Конституции. Так вот, пропаганда, она воспитывает у людей, как бы отбивает иммунитет к такого рода действиям. Ну и черт с ним. С этой Конституцией это целесообразно, это нужно руководству страны в данный момент. И поэтому Конституция сама по себе, а мы живем сами по себе. Это намеренная линия, и сейчас это еще раз подтверждается вот на этой истории. Кстати, хочу добавить к Елене Анатольевне, в советское время была очень большая группа людей, которые были лишены советского гражданства. Это евреи, которые эмигрировали тогда из Советского Союза. У них отбирали советские паспорта, не спрашивая это. И люди в результате теряли советское гражданство. Это я просто должен так как-то особо подчеркнуть. И, кстати, в отношении них Российская Федерация ничего с точки зрения возврата им паспортов не сделала. Это очень такой важный момент, на самом деле.
Еще один пункт, который я хотел здесь обсудить в этой теме, это все-таки к Елене Анатольевне как к юристу. Вот в Конституции есть положение там о свободе мысли, слова, запрет цензуры, но есть и статья 2, 29 раздела, там написано: не допускается пропаганда или агитация, возбуждающая социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. Вот эта часть стала базой, по-моему, для статьи 282 и для преследований за мысли преступления, за так называемое, как теперь говорят, разжигание или возбуждение вражды. Оказывается, можно посадить практически любого политика, который откровенно высказывается. Что с этим делать?
Ну, я считаю, что совершенно корректная норма Конституции. И, в общем, даже более или менее, как бы мы против не выступали, 282 статьи УК, такая в рамках Конституции, ну, статья, имеющая право на существование, ну, поскольку раскрывается положение Конституции. Но в Конституции пропаганда, агитация, а в 282 действия. Это раз. Во-вторых, совершенно не ясно, она абсолютно резиновая, эта статья. Она не раскрывает, что такое унижение достоинства по признакам там пола, расы, национальности и так далее. То есть она, может быть, и работала бы даже нормально, при нормальном правоприменении. Но поскольку она, в общем, сама по себе достаточно резиновая, во-вторых, сказано действия, а не агитация и пропаганда, это разные вещи. То есть клик в социальной сети может быть рассмотрен как такое действие, да, что ни в каком случае не является ни пропагандой, ни агитацией. И это позволило применять эту статью абсолютно волонтаристски, абсолютно по усмотрению личному, кого хочешь, она и так, эта статья, на грани моральной нормы и правовой. Потому что честь и достоинство – это в представлении каждого человека свое, личное, да, что есть. Его личная честь, его личное достоинство. Она и так на грани, плюс резиновая. А правоприменение ниже низшего предела. Может быть, когда-то в будущем эта статья и может иметь право на существование. Но в том виде, в котором она есть, и в той практике, в которой она существует, она, конечно, наносит огромный вред всей главе Конституции о правах человека.
Ну, то есть Алексей Навальный, когда говорит, что надо отменить эту статью как дефектную, в общем, прав.
Ну, в общем, я бы ее, конечно, поправила. Но сделала бы очень серьезное разъяснение, как минимум, пленуму Верховного суда. Но слово «действие», конечно, надо менять. Или их уточнять, что это за действия. В противном случае она будет применяться нашим не очень качественным правоприменением, вот как угодно, и в отношении любого инакомыслящего. А вот в отношении того, что сказал перед этим Евгений Шлемович, что отбирали паспорта у евреев, у них был выход из гражданства. Да, паспорта отбирали. Но, тем не менее, это был выход из гражданства, а не лишение. Это две разные совершенно процедуры, поэтому и не были установлены.
Но многие, кстати говоря, пытались восстановить, и гражданство восстанавливали. И все-таки была такая...
Но это был выход вынужденный.
Да, конечно. Ну, в общем, поэтому и восстанавливали, по крайней мере, в ельцинский период, по заявлениям. Теперь вот я все-таки хочу еще к Евгению обратиться. Я вот вижу, там у вас было такое заявление круглого стола 12 декабря, которое подписали Людмила Алексеева, Гарри Бардин, Андрей Зубов, вы, Николай Сванидзе. Там достаточно много жестких оценок, там говорят и о том, что последствиях выборов, и гибельный курс, и там содействовать каких-то договоренностям на демократическом фланге. Ну, такие вот общие слова. А вам не кажется, что, может быть, лучше было бы вместо этих общих заявлений, ну, например, сформулировать действительно список статей каких-то УК, которые надо отменить, да, список законов, которые нужно тоже просто отменить, да, ну вот типа этого закона, который не хочется называть законом Димы Яковлева о запрете усыновления, да, закон подлецов его называли, вот этот закон. То есть составить такие конкретные совершенно списки простых, ясных действий, которые хочет произвести когда-нибудь, когда она придет к власти, оппозиция, а не все это вот бла-бла-бла. там, дикость, мракобесие, там, и прочее, прочее.
Ну, этот текст, это плод все-таки коллективного творчества.
Вот-вот.
Поэтому нет. Тут заявлена, как мне кажется, нравственная позиция. Позиция, ну, как раньше говорили, русской интеллигенции. То есть мы считаем, что мы виноваты в том, что вот то, что у нас сейчас происходит. Вот в этой истерике, с чего мы начали.
Принуждение к скорби, да?
Ну да, вот в этом, в этой архаике, варварство, которое наступает. Образованный класс не смог как-то этому делу воспрепятствовать. Это, мне кажется, самый главный месседж. С точки зрения того, чего нужно делать, у каждого свои представления. Я просто хочу напомнить, что, допустим, Андрей Зубов является одним сейчас из руководителей партии «Парнас». Поэтому это, видимо, у него есть какое-то представление. У них недавно был съезд, насколько понимаю. И они предлагают что-то. У меня, я за всех других говорить не буду, я человек не партийный, ни в никаких партиях не состою. У меня представление немножко другое. Кстати говоря, вот по поводу этого списка, такие списки вообще-то есть. На самом деле, это абсолютно не секрет. И кроме там закона Димы Яковлева, это очевидно, есть вот эти законы про иноагентов, вот эти все поправки в законы, которые...
Про митинги.
Вот которые, то, что говорила Елена Анатольевна, вообще, вот которые расшифровывают целый ряд норм прямого действия Конституции. Эти законы нуждаются либо в отмене, либо в корректировке. Такие списки, я знаю, я в этом не участвовал, но я знаю людей, у которых они существуют. И, безусловно, здесь нет никакой проблемы, если наступит какой-то момент, эти списки вытащить и начать с ними работать.
Елена Анатольевна, есть у вас свой списочек такой, вот что нужно отменить, ну, прямо вот одним, может быть, решением каким-то, там, 40 законов, 30 законов?
Ну, такие списки готовятся. Я думаю, что это очень много из творчества Шестой Думы. Потихонечку мы проводим экспертизы этих законов. Я думаю, что в первую очередь это принцип правовой неопределенности, который должен быть применен к каждому принятому за последние 6 лет законов. И если этот закон не отвечает этому принципу, то он должен быть отменен. То есть даже тут не столько надо вручную работать, сколько есть целый ряд критериев, которые сейчас разрабатываются. Это проще было бы, потому что иначе мы с огромным объемом документов столкнемся, которые вот не соответствуют критериям, значит, отменяем прям пачками. Что же касается заявления, я его сегодня тоже внимательно читала, мне там очень не хватает Конституции. И несоблюдение Конституции, в том числе и нашей вины, тоже в этом.
Я, знаете, что хотел вас спросить, уж вы об этом сказали, актуальное. Действительно, вот это решение районного суда, которое признает события февраля 2014 года государственным переворотом. А какой в этом смысл, каковы возможные юридические последствия на территории России? Что тут теперь создадут прямо правительство Януковича Азарова в изгнании?
Но, вы знаете, мне достаточно сложно комментировать этот вопрос, потому что, на мой взгляд, он вообще не подлежит какому-либо правовому комментарию. Потому что это не входит в компетенцию российского суда, раз. Никаким образом не подсудно российскому суду этот вопрос. Мне непонятно, на основе каких таких документов, какое применимое право судья имел для того, чтобы принимать такое решение. Далее, вот сейчас появился только что вот такой более-менее развернутый материал. Я не вижу никаких возможных правовых последствий. Кто-то пишет, вот теперь беженцев из Украины признают вынужденными переселенцами. Ну, то есть такой оксюморон начинается. Потому что беженцами могут быть иностранцы, вынужденными переселенцами только россияне. И что якобы уже есть целый ряд решений по конкретным людям, реально беженцам из Донецкой и Луганской областей, уже с такими же решениями судов. Я просто, ну, скажу.
То есть вы считаете, что это политическое, в общем, какое-то такое решение, и смысл которого непонятен?
Нет, абсолютно никакого отношения ни к праву, ни вообще к событиям на Украине. Потому что не было никакой отставки Януковича. В принципе, я внимательно читала решение Верховной Рады, ее в принципе не было. а значит, не было никакого переворота. Его не было отстранения от должности.
То есть он просто сбежал?
Да, и это было зафиксировано Радой.
Все понятно. То есть не все понятно, но интересно. Вопрос Евгению, а вы как считаете, ну что, может быть, опять это делается просто для того, чтобы переключить внимание, опять Сирии мало, тут произошли такие печальные события, ну давайте теперь власти думают, займемся опять Украиной, вот, какое-нибудь обострение там будет или еще что-то на основе таких вещей?
Мне кажется, что вот это решение суда, ну, Елена Анатольевна сказала про правовой стороне, и правильно, я с ним согласен, это какой-то эксцесс исполнителя, то, что называется. Почему? Потому что это абсолютно бессмысленное действие. Дело в том, что с Украиной сейчас, мне кажется, вряд ли наши власти настроены обострять какое-либо отношение. Почему? Потому что они же ждут, когда Трамп придет, наконец станет полноправным президентом Соединенных Штатов.
И торговаться с ним.
И будут торговаться, как раз в том числе и Украина. И, я так думаю, они на это рассчитывают. Я не знаю, какая будет реакция Трампа, этого еще пока никто не знает. Но наши власти, видимо, считают, что надо поторговаться. А любое обострение сейчас ситуации, вы правильно, Миша, сказали. Теперь, если всерьез воспринимать решение суда, мы вообще должны с Украиной прервать все отношения, по большому счету. Да, нормандский формат прекращает свое существование.
Минские договоренности
прекращают существование. Но это вообще бомба такого колоссального совершенно масштаба. Под даже те хлипкие соглашения, которые у нас имеются.
Значит, кто-то хочет иметь эту бомбу в кармане.
Нет. Мне кажется, вы знаете, к сожалению, видимо, и в Москве есть вот люди, судьи вот с такого рода квалификацией, которые, во-первых, действительно приняли к рассмотрению эту жалобу, ну и, во-вторых, приняли соответствующее решение. Это говорит о том, что наша система власти, она не контролирует все уже достаточно давно, даже в городе Москве. И вот я не уверен, что кто-то из городского, допустим, московского суда звонил в администрацию и говорил, какое вот решение нужно принять по такому вопросу. Я не уверен. И если даже в администрации кто-то сказал вот именно такое решение, я думаю, что это просто колоссальная совершенно непрофессионализм и ошибка во всех этих делах.
Знаете, тут не только ошибок сколько было за последние годы, а еще и преступлений хватало. Так что вполне возможно всякое. Давайте мы немножечко еще продвинемся, вернемся к сирийской теме, потому что все это на слуху, как бы не оценивать вот то, что происходило с катастрофой, не искать технические причины. Кстати, власти, в общем, не желают говорить о том, что, может быть, это мог быть теракт. Все время показывают по государственным каналам разные версии, связанные прежде всего с тем, что это, скорее всего, технология какая-то, может быть, ошибка пилотов, может, еще что-то. Да, эту тему постоянно уводят. Но, тем не менее, в любом случае, политическая ответственность власти, она какая-то есть. Посылали людей на войну, там какая-то пропагандистская акция была запланирована с участием этого оркестра. В конце концов, кто-то там играл в Пальмире. Теперь хотели, значит, в Алеппо поиграть, спеть. К сожалению, там, где трагические события были, тоже гибель людей, война, разрушенный город, в том числе с участием российских вооруженных сил. Так что все это крайне, крайне печально, то, что произошло. И, конечно, хочется понять, что люди думают об этой войне. В конце концов, за любую войну приходится платить. Вот мы провели небольшой опрос на улицах Москвы и спросили прохожих.
Готовы ли вы поддержать своими деньгами участие России в войне в Сирии?
Нет, конечно. Война – это плохо. Я считаю, что это ихняя страна. Раз они до такого докатились, они должны сами расхлебывать.
Конечно, почему нет? Это не касается, видишь, это как думают все многие, что война там, нас не касается. А просто когда касается, тогда уже хуже будет, понимаешь, тогда уже все, поздно уже будет. Пока она там, надо истреблять там, пока она есть. Просто когда она уже будет здесь, уже резона не будет никакого, уже поздно будет. Как говорится, после драки кулаками мотать, понимаешь?
Я не только деньгами не готова. Деньги – это дело наживное. Я не готова, потому что гибнут люди. И наши соотечественники стоят дорого. Вот когда в нашей стране научатся ценить жизнь каждого человека, тогда мы можем надеяться на улучшение в стране. До этого момента у нас нет перспектив.
Я лично не готов. Любой нормальный человек не готов поддерживать. Но нас никто об этом не спрашивает. Но мы все равно поддерживаем. Каким-то там непонятным способом, но какие-то выплаты идут. Вот все время придумываются какие-то налоги, и те, и другие, и третьи. То есть в конце найти очень трудно.
Однозначно нет. Это не наша война. Понимаете? Наша война, это вот была Великая Отечественная война. Я понимаю, вот даже вот артисты, которые вот сейчас вот летели туда, да, я понимаю, когда наши бригады шли на фронт концертные и поддерживали наших бойцов, зачем мы воюем там?
В принципе, да. Несмотря ни на что, это все, все-таки делается для блага все-таки страны и... Все-таки, скорее всего, чтобы терроризм или что-то в этом роде не попало, или в меньшей степени попало к нам в страну.
Однозначно нет. Слишком много того, на что можно потратить деньги в нашей стране. На тех же людей пожилых, больных, детей, малоимущих и так далее.
200% против, потому что это не наша война, но я вообще не понимаю, просто отмывание денег идет сплошное. Вот, я работаю врачом, да, вы сейчас посмотрите, какие зарплаты в медицине. Я уж точно не готов поддерживать, однозначно.
Ну вот это были мнения людей на улицах Москвы. Я тогда обращусь к Елене Анатольевне Лукьяновой. Как вы видите ситуацию? В конце концов, вот похоже настроение, по крайней мере, в связи с сирийской войной, они начинают несколько корректироваться. А есть ли какие-то возможности, ну, общественности добиваться того, чтобы Россия как-то прекратила эти действия? Вот я вижу, даже в интернете люди пишут, почему до сих пор никто не созвал митинг против войны, например?
Ну, знаете, я юрист, и на самом деле митинги против войны были, а вот незаконность ввода контингента российских войск в Сирию, она уже проанализирована юристами. Изначально это было незаконно, это противоречит нашему же внутреннему законодательству. И очень лукавое решение принимал тогда Совет Федерации. Совет Федерации нарушил собственные полномочия конституционные, фактически подмахнул то, что от него потребовал президент, в другой процедуре, совершенно неправильной, нарушенной. По идее, я считаю, что этот ввод войск, повторяю, незаконен. И для того, чтобы войну прекратить, достаточно одного решения Совета Федерации.
Или Конституционного суда.
Но трудно сказать, может быть, и Конституционного суда, но в данном случае будет спор, что обжалуем, там может в процедуре это быть длинно. В принципе, достаточно одного решения с этой стороны.
Спасибо, Елена Анатольевна Лукьянова у нас в эфире. Ну, а мы с Евгением Гантмахером теперь, как договаривались, поговорим об экономике и социальных проблемах. То есть не только о принуждении к скорби, но еще и о, так сказать, той нищете, которая, в общем, догоняет многих наших граждан России. Евгений, ну вот вы в вопросе слышали, люди говорят, что есть много вещей, на что можно потратить деньги, да, которые тратятся на войну. Мы ведь не знаем, сколько, собственно, на эту войну в Сирии денег идет, да?
Ну, есть оценки, я не гарантирую их такую, я бы сказал, точность, но я читал, я этим людям доверяю, это где-то 2-3 миллиона долларов в день, вообще-то. Вот то, что мы тратим в Сирии, ну, это похоже на правду, потому что там платятся довольно высокие зарплаты, ну, очевидно, людям, которые участвуют в боевых действиях. Ну, плюс техника, она там же постоянно используется и требует тоже достаточно больших затрат.
Горючее.
Горючее, плюс, я так понимаю, помощь сирийской армии, которую тоже мы же им фактически бесплатно, судя по всему, поставляем оружие и так далее. Поэтому это большие деньги, мы можем умножить это на, допустим, год. Да,
ну, там под миллиард выходит долларов.
Да, и умножим на наш... Допустим, сегодняшний курс рубля к доллару, это получается там несколько десятков миллиардов рублей, которые, безусловно, есть куда потратить здесь. Потому что мне, кстати, вот я предвосхищаю вопрос, вот то, что Путин, мне очень понравилось, в кавычках, на пресс-конференции своей, да, когда он в самом начале сказал, реальные доходы нашего населения припали.
Вот, 15% кажется?
Да, нет, вот это слово, да, нет, 15% это соответствует статистике, здесь он правильно сказал, но слово «припали», вот, ну, как-то меня, честно говоря, это поразило, потому что они просто снизились, причем в целом ряде регионов, в целом ряде семей, там процент больше, это же средняя температура по больнице, кто-то, как работники госкорпорации, типа там Роснефти, Газпрома, я думаю, и не потеряли. Может быть, даже увеличили свою заработную плату. Судя по тем...
Депутаты, администрация, президенты.
Чиновники. Нет, ну многие. Нет, я даже не стал бы... Я бы даже не стал говорить, что это какие-то там вот только такие вот, что называется, структуры, которые у всех на слуху. Почему? Есть какие-то успешные сектора IT, например, и прочие. Но значительная часть, наверное, даже большая часть нашего населения потеряла даже не 15, а больше. Кто-то и 20-30%. Мы знаем массовый переход на неполные зарплаты, неполный рабочий день. Особенно в провинции это происходит. Конечно, в Москве это не так видно. А в провинции это массово. И когда президент говорит, что реальные доходы припали, ну, как-то, в общем, это, видимо, он постеснялся. Он, видимо, искал какое-то слово, которое должно как-то смягчить вот этот процесс. И вы меня сейчас спросите про экономику, а что дальше? Так вот, экономика припала. Вот она сейчас, да, она типа...
Ваш коллега Олег Сашенко пишет, обречена в будущем году на слабый рост в пределах 1%. Ну, собственно, это, наверное, такое топтание на месте в лучшем
случае. Это топтание на месте не только на 2017 год. Я с Сергеем Олег Сашенко, я согласен. Это, кстати, вы можете спросить, Миш, любого квалифицированного макроэкономиста, и, ну, за там редким исключением, может быть, один из 100, скажет немножко другое, а остальные все вам скажут.
Ну, Игорь Николаев говорит, что вообще роста не будет.
Ну, я могу...
У него свои оценки, он тут у нас был.
Да. Вот. Но вам практически все скажут, что нам рост, вот это припадание к дну, оно, в общем, достаточно надолго. Потому что, допустим, даже 2%. Вот как, допустим, может образоваться увеличение на 2% там, рост ВВП?
Ну, санкции снимут.
Да даже не в этом дело. Ну, например...
Но вдруг все поверят в российский суд.
Холодная зима. Производство электроэнергии существенно вырастет, потому что надо отапливать дома. Вот вам уже. Или спустили очередные там два каких-нибудь крейсера или там каких-то военных корабля, которые все строятся у нас. Хотя военные расходы, видите, вынуждены сокращать. Это важно, что это вынужденные вообще. То есть это говорит как раз о глубине кризиса. Потому что мы же понимаем, что наша нынешняя власть... Она органически хочет увеличивать военные расходы. И то, что она вынуждена же сама, и Путин же сказал на пресс-конференции, что мы вынуждены снижать, это очень горькая пилюля. Это горькая пилюля. Потому что, давайте скажем так, у нашей власти нет никакого желания нас всех облагодетельствовать с точки зрения социальной.
Так какое уж облагодетельствовать, если вот, расходы на медицину сокращаются примерно в 1.5 раза?
Ну, не в 1.5 раза, нет. Там немножко ситуация более, она получше. Это там была такая информация, но они, по крайней мере, не растут, а в реальном исчислении, если посчитать инфляцию, то расходы на медицину даже немножко падают.
Вот написано, 362 миллиарда в 2017-м, 544 было в 2016-м.
Не, минуточку, это расходы федерального бюджета.
А, федеральный.
У нас же сейчас нет. Во-первых, у нас сейчас главный источник финансирования – это обязательное медицинское страхование. Мы же переходим и уже почти перешли на одноканальное финансирование. Там расходы намного больше. Но там, по крайней мере, тоже есть топтание на месте. Хотя, в общем, известно, что во времена кризиса, который переживает вот страны типа России, спасают самое ценное. Это человеческий капитал. Как раз я считаю, и не только я считаю, что вот именно сейчас, да, начали снижать расходы на оборону, и это правильно, но надо это делать жестче, и надо деньги отправлять как раз на социальные программы. Потому что иначе мы наш человеческий капитал потеряем. И через несколько лет, когда, допустим, снимут санкции, допустим, что-то случится с инвестиционным климатом, придут инвестиции, а работать-то будет особо некому.
Да, я вот сегодня увидел очень интересное сообщение о том, что фактически начала бунтовать элита одного из регионов, это Татарстан. Значит, он сейчас считает, вот президент Миниханов говорит, что на следующий год мы имеем минус 8 миллиардов, то есть и забирают все, что мы заработали. Это самый легкий путь, который выбирают наши некоторые федеральные руководители. Наверное, президенту России докладывают, что это безболезненно. Как безболезненно? Огромные суммы теряют, он говорит, Москва, Ханты-Мансийск, Петербург и мы. То есть регионы-доноры у них забирают эти деньги. Ну, в общем, начался, так сказать, такой процесс, когда вот эти вот регионы, в которых было все вроде неплохо, значит, начинают из них вынимать вот эти вот доходы, да?
Нет, процесс начался давно. Речь идет о том, что та часть налога на прибыль, которая остается в регионах, ее вообще-то уменьшают в пользу федерального центра уже несколько лет. И сейчас, видимо, почему было такое заявление Миниханова, ну, Татарстан вообще благополучный относительно других регионов, большинства регионов страны республика, и там всегда как бы бюджет сводили бездефицитный, там, в общем, достаточно большие траты и на социальные программы.
Но... А вот мы сейчас, кстати, можем показать тем, кто смотрит, сравнительные несколько графиков, спасибо Сбербанку, там есть такой ресурс, вот, какая там средняя зарплата и средняя пенсия. Вот это график, связанный с зарплатами, зеленая в середине, это средняя. И Татарстан практически где-то там в серединке находится. Наверху Москва и Чукотка. А внизу Пензенская область, хуже Татарстана. Но Чечня с Петербургом примерно на одном уровне средних зарплат. Вот такая интересная схема. Еще одна, покажите нам еще про пенсию, если успеем. Пока зарплаты.
Ну,
давайте прокомментируем.
Про Татарстан, значит, дело заключается не только в зарплатах.
Он в середине,
но если говорить о доступе к услугам, допустим, здравоохранения и образования, то Татарстан вообще-то выше среднего, намного. То есть средняя зарплата компенсируется вот этим, как бы, условно говоря, республиканским соцпакетом. Там много внимания уделяется строительству дорог, например, другой такой инфраструктуры. Там меньше аварийного жилья и прочее. Поэтому зарплата это далеко не все.
То есть еще уровень качества жизни.
Ну, в принципе, Татарстан это один из немногих регионов, где, я повторяю, стандарт, российский стандарт намного, ну, превзойден довольно серьезно. Кстати, в отличие от Чечни, которая тоже получает.
Да, Чечня получает много денег, только вопиющее неравенство и нищета, и безработица.
И, конечно, видимо, вот этот отъем денег, который сейчас произойдет из вот этих новаций, видимо, ну, как бы мешает руководству Татарстана поддерживать вот этот уровень социальных стандартов, которые есть. И да, это создает...
Ну, видимо, они боятся недовольства, естественно, это нормально.
Ну, вот Ханты-Мансийский округ, там, конечно, до вот этого минимального уровня еще достаточно далеко. Население небольшое, доходы очень большие. И поэтому там со стороны руководства округа мы об этом ничего не слышим. Так же, как Ямало-Ненецкий. Так же, в общем, как и в Москве. А вот, видимо, у Татарстана все это дело сильно истончилось.
Ну, я подозреваю, что и Петербург сейчас будет тоже выступать. Явно у них есть там проблема.
Ну, тут же еще зависит от характера губернатора, потому что Миниханов, видите, он человек, который не постеснялся об этом публично сказать.
Но он, видимо, с Шаймиевым посоветовался.
Да, а господин Полтавщик, который губернатор Петербурга, возможно, он об этом сказал лично Владимиру Владимировичу или там Дмитрию Анатольевичу, там, пожалуйста, но публично не решился это сделать. Это очень многое зависит от их...
Что они стали поведения. Забирать процент налога на прибыль еще, на 1% увеличили.
Да, это в Татарстане, да.
Да, еще вот хотел, значит, про пенсии спросить, тоже интересная, опять же, у нас есть такая схемка по поводу пенсии. Ну, вот Татарстан там в середине зеленой линии, да.
Но пенсии, я хочу напомнить, это федеральная выплата, она не зависит от региона.
Вот. Но здесь интересно, потому что это показывает разрыв в уровне жизни, да. Вот Москва, она где-то порядка под 20, в среднем под 20 тысяч, вот, соответственно, вот эти татарстанские и средние по России где-нибудь, наверное, 14-15. А вот внизу у нас есть Тульская область. И там в иные месяцы 6, а где-то 7. То есть средняя 6-7 тысяч пенсия по области, которая находится рядом с Москвой. Вот как это может быть?
Ну, к сожалению, это не только Тульская область. Это значительная часть регионов центра России. Особенно вот
но те, не до такого ужаса.
Около Москвы.
Там десятка где-то.
Ну, да, да, да. Ну, кстати, в республиках Северного Кавказа тоже, в общем, пенсии достаточно низкие. Ну, это связано, конечно, с... я бы сказал, экономической деградации, которая давно происходит в целом ряде российских регионов. Но Тула в этом смысле не исключение, потому что, да, рядом Москва – это фактор. Потому что люди либо переезжают, допустим, в Московскую область, либо едут в Москву, либо ездят на работу, даже в какие-то ближние районы Московской области. Я, например, хорошо знаю по Тверской области, где примерно то же самое происходит. А там экономика деградирует, работать особо негде. Если даже есть где работать, получаешь маленькую зарплату. Откуда маленькая пенсия? Если маленькая зарплата, мы понимаем, что отчисления, соответственно, копеечные, идут в пенсионный фонд, и из чего возьмется тогда большая пенсия?
Тем более, что часть людей, которые вот отходники, они работают
да, многие
через конверты и так далее.
Абсолютно. В сельской местности у нас вообще распространена работа, что называется, за наличные, без всяких отчислений. А в Тульской области агросектор еще, в общем-то, есть. Тоже не очень уже большой, но существует. Поэтому это следствие экономическое. Просто, что называется, взять и повысить пенсии до там, московского уровня, ну, теоретически говоря, конечно, это можно, но это чистые расходы бюджета, которые, в общем, у которого и на это денег нет, и на
Но теперь уже индексации в этом году не будет, а как выяснилось, еще нет, и вот эти 5 тысяч, которые будут выплачивать в январе, да, да. Их, то есть хотели в декабре заплатить, теперь выясняется, что во многих регионах заплатят только в январе. Ну, в январе денег нет, а вы держитесь.
Нет, индексация в 2017 году будет. Она заложена.
Я имею в виду, что за 16-й
год. А, за 16-й год была 4% индексация, которая не соответствовала... Ну, это давно мы обсуждали не один раз.
Да, но напомнить не вредно.
Уровень инфляции, вот эти 5 тысяч, это, конечно, насмешка, я считаю. Вот, потому что по многим причинам. Во-первых, это и впрямую не соответствует тем потерям, которые у людей произошли. По крайней мере, тем, у кого средняя пенсия и повыше. А во-вторых, это снижает базу для индексации в 2017 году. То есть это вторая потеря. Поэтому, ну что, пенсии у нас, пенсионная система, это уже факт, мне кажется, клинический, который признали все, вплоть до наших руководителей, что пенсионная система, как страховая, которая зависит немножко от заработка, да, хотя бы немножко, она уже начинает исчезать. Ну, по графику мы видим, что это же за прошлые годы. Да, когда какая-то года. Связь с зарплатой все-таки была, да? Одно дело в Москве зарплата, другое дело в Тульской области. Но через 5-10 лет, если так дело пойдет, оно так пойдет, у нас вообще все пенсии будут выплачиваться, я считаю, очень, очень плоско, очень близко друг к другу.
То есть пособие на выживание.
Это пособие на выживание. И ликвидируется уже фактически обязательная накопительная часть. Идет вот это перераспределение внутреннее. Вот,
жульничество с баллами.
Да, жульничество с баллами. Слушайте, я же тоже пенсионер, я в августе, значит, посмотрел, мне же пенсия приходит, насколько она у меня выросла, я же работающий пенсионер. Я, кстати, получаю, ну, в общем, неплохую зарплату. И, надо сказать, мне моя пенсия выросла на 200 рублей за тот год, когда за меня мои работодатели перечислили вообще там очень приличные деньги на 200 рублей. А если человек получает пенсию вот эту вот типа 7-8 тысяч рублей и продолжает работать, то я думаю, что ему прибавочка-то была 10-20 рублей. Вы понимаете? Это, я считаю, издевательство. Это уже идет после введения вот этой бальной системы, идет откачивание денег из карманов пенсионеров, фактически работающих, в пользу, я не знаю, там каких-то других интересов.
Да вот, может, в пользу войны в Сирии.
Ну, или на эти же деньги обезличены. Они же обезличены.
Но да, они уходят в бюджет, что? В конце концов, там переходят, да, вот, на войну. А человек спрашивает, а как, что мы можем изменить?
Так, Миша, ничего что не можем получается? Изменить. Возьмем военно-промышленный комплекс. Там очень много людей, особенно рабочих, инженеров. Это люди, работающие пенсионеры. Вот они на это смотрят. Какой у них стимул хорошо, качественно работать? А после этого мы удивляемся, что у нас ракеты падают. Понимаете? То есть мы сэкономили вот эти 3 копейки, а потеряли, на самом деле, намного больше из-за вот этого вот такого крохоборства. В отношении тех же работающих пенсионеров.
Тут появился доклад Центра стратегических разработок, который теперь возглавляет Алексей Кудрин. Доклад как раз о том, почему в России реформы не получаются. Времени у нас, конечно, мало. Мы еще, я думаю, об этом как-нибудь поговорим с авторами этого произведения.
Ну, с Михаилом Дмитриевым пригласите.
Да, это было бы интересно. Но, тем не менее, вот... Значит, там названы административные барьеры, лоббисты, недостаточная проработка, размытые полномочия. В общем, то, что мешает России, так сказать, двигаться в будущее так, как двигаются другие страны. Вот что мешает? Вот
я короче скажу. Танцору. То есть то, что в докладе написано, это все абсолютно правильно, но если это все суммировать...
Там политкорректно написано.
Ну, авторы написали, как они это себе представляют, давайте уважать их мнение. А я скажу очень просто. Самая даже красивая реформа, которая у нас прописывается, там, в том числе в программе Грефа, вот про стратегии 2020, там много разумного на самом деле. Это все спотыкается о наше государство. Нашему государству, во-первых, не нужны социальные расходы, нашему государству нужны социальные примочки, которые оно раздает населению. Вот это важно. И нашему государству, конечно, никакие стратегии, никакие реформы вообще-то не нужны, потому что государство самодостаточно, оно чем озабочено? Самосохранением. И поэтому даже самые хорошие какие-то вещи, они профанируют. Вот мы с вами только что говорили про пенсии, да, Миш? Вроде в 2002 году была очень неплохая пенсионная реформа, по мировым стандартам у нас введена. Кстати, тот же Михаил Дмитриев был один из авторов этой реформы. И что? Наше государство все сделало за всего лишь несколько лет так, что от этой реформы остались, что называется, только воспоминания. Вот только что мы с вами упоминали и про эту бальную систему, которая не соответствовала, и про отмену накопительной части, которая тоже не соответствовала и прочее. Поэтому главная причина – это все-таки без государства проводить реформы в стране пока еще невозможно.
А как насчет роли личности в истории? Вот Владимир Путин это понимает, что Россия сейчас идет медленно, но верно, так сказать, туда, на какое-то дно, о котором все рассказывали некоторые экономисты. Когда в мире там развивается современный электротранспорт, и нефти столько не нужно будет. Когда в мире происходят разнообразные революции в медицине, происходит много чего интересного, сложнейшие операции медицинские становятся массовыми, появляются новые лекарства, которых нет в России, и прочее, прочее. То есть он... Вот конкретный человек, которому все избиратели, но, вот эти самые, его доверили страну.
Миш, я не могу сказать про него лично. Это, видимо, надо у него... Вот сходите на пресс-конференцию очередную и спросите.
Он вам расскажет о подании.
Да. Я хочу сказать немножко о другом. Что он возглавляет именно то государство, которому это не нужно.
И он его не реформирует. Вот, вместе вот, с другими.
Да, поэтому я не признаю роль личности в истории в таком сакральном смысле. Что там, знаете, кто-то выиграл войну, кто-то там совершил революцию и так далее. И это все на самом деле намного сложнее. Тем более, сейчас у нас столетие будет 1917 года. Я думаю, мы поговорим еще. Ну, не я не историк, но вы-то, Миша, поговорите.
Ну, экономиста можно тоже поговорить.
Тоже можно, да. Вообще, как это случилось? И там, конечно, личность сыграли роль. Но, с моей точки зрения, не решающий. Так вот, здесь я повторяю, проблема в институте государства. Вот наше государство, оно категорически не приемлет реформ, оно вообще не хочет заглядывать на 3, 4, 5, там, 10 лет вперед. Вот сейчас речь идет о стратегии 2035, насколько я даже понимаю, правительственной. Честно говоря, я заранее скептичен. Пусть меня простят мои коллеги, которые работают там в правительстве. Но вот с таким типом государства... Мы с вами видим, вот на примере стратегии 2020 или той же программы Грефа, да, там программа Грефа по расчетам того же Дмитриева, там приведены эти цифры, они, правда, до этого уже были, она была исполнена где-то, по-моему, на 20 с чем-то процентов.
Ну, какая может быть стратегия, если страна ввязалась в две войны и из них не выходит?
Это следствие. Потому что такого типа государству война понятна. Вот враг, ну вот его в суде же назвали, Драгомиловского. Вот у нас враг, хунта. Один, да, вот хунта. Вот там в Сирии там кто-то. Все просто. Вся проблема в том, чтобы вовремя куда-то бросить вооруженные силы, там, ракеты, там, не знаю, авианосцы наши.
Разбомбим, да. И красиво,
да,
покажем.
И вот мы покажем, и вот мы видим результат. А если говорить о реформах, которые могут растянуться не на один год, и которые вообще рискованные, мы же... Я же понимаю, что вы говорите про Владимира Владимировича. Владимир Владимирович, он же, я думаю, наверняка вспоминает судьбу Михаила Сергеевича. Вот начал Михаил Сергеевич реформы, да, 1985 году. И что? И через всего лишь несколько лет, как он сказал, геополитическая катастрофа величайшая произошла. А Михаил Сергеевич вообще, что называется...
А Горбачев вошел в историю.
Правильно.
Но я не как кровавый палач какой-нибудь страны.
Я считаю Горбачева совершенно успешным политическим деятелем, на самом деле, всемирного масштаба. Это вот просто абсолютно откровенно, как человек, который его знает.
Он просто закончил другую геополитическую совершенно катастрофу верно. Создания Советского Союза большевистского.
Ну, слушайте, но он уступил власть. Он же мог, в конце концов, теоретически говоря, развязать тут внутри войну, потому что какие-то силы наверняка он мог призвать на подавление там ельцинского руководства. Еще это, ну, не знаю, не будем фантазировать. Но...
Мы тут обсуждали эти события декабря 1991 года. Там определенные, конечно, были возможности, но он это действительно не захотел.
Он этого не сделал. Так вот, я просто к чему говорю, что, конечно, для наших нынешних руководителей судьба Михаила Сергеевича, она абсолютно, так сказать, не привлекательна. Что я сейчас начну какие-то реформы, я где-то, может быть, их не так сделаю, а может быть, эти реформы приведут к тому, что люди выйдут, да, в рамках свободы выражения своих мнений, в рамках свободы выражения своего через независимые и разнообразные средства массовой информации, и так далее, скажут, ну, слушайте, ну, ребят, ну, давайте мы как-то, может, власть поменяем, может, мы выборы проведем, может, у нас есть какие-то альтернативные фигуры по сравнению с тем, кто сейчас существует. Вот это корень. Это корень проблем. Поэтому, к сожалению, ну, я не знаю о суде, там, стратегии, которая сейчас там делается. Я желаю успеха, безусловно, тому, что производится в ЦСР, там, в других местах. Даже, я бы сказал так, скажу кощунственно, там Столыпинский клуб что-то делает, но дай бог, если они правы, допустим, хотя я не согласен с тем, что они предлагают, но пусть хоть это состоится. Но не состоится, я думаю, ничего. Я думаю, что пока не решен вот этот ключевой вопрос о государстве, о его природе, любая попытка, даже самая такая дерзкая, самая профессиональная, сделать реформы, она обречена, с моей точки зрения. И вот этот доклад, который вы, на который вы сослались, он это четко показывает, как мне представляется.
А в это время происходит что-нибудь интересное. Пока одни люди пишут доклады, другие что-то там тащат. Вот замечательная сегодня новость про Монголию. Да? Россия в прошлом году, ну, в уходящем году, да, списала Монголии кредит на 173 миллиона долларов. После чего Монголия берет у России еще два кредита на 200 и 100 миллионов. Вот кто бы понял, за что и почему в Монголии, где, кстати говоря, много полезных ископаемых и работают разные иностранные фирмы, сначала списывают деньги, а потом дают в долг. Все говорят об откатах.
Нет, ну я не знаю насчет откатов, но если уже говорить про Монголию, я догадываюсь. Там идет борьба за действительно природные, богатые природные ресурсы между Россией, которая хочет контролировать в этой стране, и вот разными иностранными компаниями, которые тоже хотят это делать. Наверное, при этом...
Опять за счет российских граждан.
Да, это...
Которых никто не спросит.
Снова же, это такая геополитическая очередная сыгра, потому что Монголия — это важное государство, это наш сосед, это Монголия граничит.
То есть люди заплатят, российские граждане заплатят за Монголию, вот, и будут получать пенсию в Тульской области 6 тысяч рублей.
Ну, в общем, это одна из причин. К сожалению, когда в советское время мы тоже кормили половину мира, которым ничего потом не отдавало, у нас сейчас, конечно, в намного меньшем таком фарсовом виде это все равно, к сожалению, остается.
Вот и вопрос. В таких социально-экономических условиях люди будут продолжать, так сказать, скорбеть по команде и голосовать на выборах, как хочет, пишут господин Кириенко, чтобы 70% пришло и 70% проголосовали за Владимира Путина. Или вот этот вот моральный кризис, который мы обсуждали сегодня в начале, уже такие скрытые гражданские войны, да, и ненависть, выливающаяся пока там в интернет и в прессу, а потом и вот социально-экономически обернется какими-то изменениями.
Ну, я не знаю, потому что я не политтехнолог, как это все будет сделано, потому что у пропаганды еще есть большие ресурсы, мне кажется, для обработки умов, хотя их, честно, я лично их не вижу, но я не пропагандист, потому что у нас пропагандисты очень опытные, может быть, они что-то изобретут, но Путин же сказал, между прочим, мысль, которая, видимо, будет использоваться, и она противоречит этой истерике. Мы должны консолидироваться. Он же, по-моему, говорил, что общество должно консолидироваться, должно отбросить все крайности, мы должны все вместе, ну, как-то работать на Россию и так далее. Я согласен. Только за словами надо, чтобы шли какие-то дела.
Так консолидация может свестись к тому, что кого-то просто пересажают, те, кто не консолидируется.
Правильно. Так я почему говорю про дела? Консолидация есть вокруг каких-то негативных тенденций, явлений. Это снова накачка общественного мнения. А есть консолидация вокруг целей вполне нормальной. Сделать Россию нормальной, современной страной. Вот вокруг этого я готов консолидироваться.
Спасибо. Евгений Гантмахер, доктор экономических наук, профессор, был в студии «Радио Свобода». И с нами была профессор-юрист Елена Лукьянова. Вел передачу Михаил Соколов.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.